Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарны Тебе за Его могущественное служение нашей душе. Мы принимаем исцеление для нашей души, освобождение от всякого влияния тьмы. Благодарны Тебе за то, что Ты животворишь нашу душу, помогая нам смотреть на все Твоими глазами и слышать все Твоими ушами. Отец, мы выбираем волю Твою, могущественную волю Твою для каждого из нас лично. Спасибо Тебе за то, что Ты живешь в нас и через нас. Да совершается воля Твоя в каждом из нас и через нас во имя Иисуса. Направь нас в этом послании, чтобы то, что необходимо услышать, мы услышали и увидеть, увидели. Спасибо Тебе за Твое помазание. Я прошу, Отец, также направляй меня, веди, чтобы то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано, было сделано через эти уста и в этом теле прямо сейчас, в силе Твоего Святого Духа, во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами четвертая встреча, посвященная настоящей теме. Это послание, цель которого не страшить вас, а помочь. Цель этого послания – это профилактика. Профилактика определенным событиям, которые в свое время совершатся, но есть воля Творца, есть воля Господа. И воля Господа в отношении каждого рожденного свыше, чтобы каждый рожденный когда-либо свыше не оказался вдруг в судный день среди козлов. Поэтому есть профилактика, которая совершается сейчас Духом Господним. Будьте внимательны и позвольте Духу Божьему поработать над вами, в каком-то вопросе открыть ваши глаза, в каком-то ваши уши. Помочь вам сегодня определить ваше место в день суда. Вы скажете, брат Олег, я знаю, что я гарантированно спасен. Ну, значит, в целом, возможно, это послание не для вас. Я верю, что Дух Божий будет открывать уши тех, для кого предназначено это послание. Я именно это и ожидаю. Поэтому базовый стих настоящего послания – это обращение Духа Божьего к каждому уже рожденному свыше. Вообще настоящее послание в большей степени для уже рожденных свыше. Читаю то, что Дух Божий сказал и записал через апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 9 стих. «Верен Бог, которым вы призваны в общение». Вы призваны в общение. Если Дух Божий к чему-то призывает, Он это и обеспечивает. Он это и обеспечивает, если к этому начнут применять веру. Которым мы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа. И на этом делается ударение. То слово «Господь» является ключевым в настоящем послании. И в целом дальше одно из наставлений Иисуса, которое мы рассматриваем, оно во многом на это делает ударение. В нашей предыдущей встрече мы с вами рассматривали значение миссии Спасителя и значение миссии Господня. И сейчас очень важно напомнить себе некоторые основные моменты. Я более чем уверен, что в умах рожденных свыше миссия Спаситель, миссия Господь не сильно разнятся, так как в целом все равно это связывает с личностью Иисуса. Все. На самом деле миссия Спасителя, миссия Господь абсолютно разные миссии. Как и взаимодействие с ними совершается абсолютно по-разному. Если в отношении Спасителя вы просите Его что-то делать для вас, спасти вас, то в отношении с Господом, Иисусом как Господом, это происходит все совсем по-другому. Поэтому есть определенная мудрость, которую мы с вами увидели в миссии Спасителя в нашей во второй встрече. Я хочу отметить некоторые тезисы по второй встрече. Первый тезис. Миссия Спаситель предполагает послушание человека Богу только в покаянии. Бог всем повсюду повелевает покаяться. Человек кается, просит с верой Спасителя спасти, и все. После этого Спаситель спасает. То есть есть такая вот благодать, спасающая благодать. Всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. Все. Действует. Следующее. Следующий тезис. Спасение – это платформа, основание которой предполагает обязательное господство Иисуса в жизни уже спасенного. То есть это не платформа для вашей самостоятельности. Это платформа для господства Иисуса в вашей жизни. Отмечаю, вы действительно можете называть Иисуса Господом. При этом ваши слова и поступки в быту абсолютно противоположны. И говорят абсолютно противоположно. При этом Иисус остается вашим спасителем. И Богом, поставленным Господом над вас. Но особенность господства Иисуса, что он не диктатор. Потому господство – это выбор. Да, он уже Господь над вами, но он не диктует вам. Он дарует себя вам, как Господа. А это надо принять. А принятие – это уже другой момент. Поэтому спасение – это платформа, основание, которое предполагает обязательное господство Иисуса в жизни уже спасенного. Следующий тезис. Спасение для его сохранения предполагает господство Господа в жизни уже спасенного. Господство. И еще один тезис. Не, еще будет несколько. Человеку нужно спасение, чтобы выйти из царства тьмы. А для уже утверждения царства Господа на земле, рожденному свыше, нужно проявление в его жизни миссии Иисуса как Господа над всем. То есть есть момент, когда вы рождаетесь свыше. А есть момент, когда в вашей жизни становится очевидно, что Иисус Господь. Это абсолютно два разных подхода. Сами отношения по-разному. Поэтому вы приняли Иисуса Спасителем, и Он вас спас. И следующий очень важный момент, чтобы вы приняли Его Господом. И Он начал господствовать в вашей жизни. Следующий момент, тезис. Миссия Спаситель не предназначена вести, направлять и содействовать выполнению воли Божией. Миссия Спаситель – дверь воли Божию, но ведет непосредственно в самой воле Божией Господь. Господь – пастырь. Следующий тезис. Спаситель спасает и предоставляет уже спасенному добровольно стать под господство Господа всех людей. И завершающий тезис по второй встрече. Спасение следующим важным шагом для рожденного свыше духа предполагает господство Иисуса. Это очень важные моменты, и мы как бы проводим черту, необходимую черту ясного понимания, чем занимается Спаситель и чем сейчас занимается Господь. В нашей третьей встрече мы затронули некоторые моменты, связанные с миссией Иисуса Господь. Первое, что я отмечу по третьей встрече. Господь – это занимающий наивысшее положение власти и силы над всем творением. Я Господь среди земли. Следующий тезис, который отмечу из нашей третьей встречи. Сын Божий Иисус для людей в одном лице и Спаситель, и Господь, Альфа и Омега. Именно в этом полнота всего потребного, как в духовной сфере, так и физической. Спаситель, который есть помазан на господство. Следующий тезис. Иисус для всех людей доступен, как Божий Спаситель, и для всех и над всеми Богом поставленный Господь. Еще тезис. Иисус Господь, чтобы воля Духа Божьего была полностью реализована. И завершающий. В миссии Господь есть Богом дарованная полнота всего необходимого, как для спасения, так и для реальной благословенной жизни, даже в этой враждебной среде. Я напомню некоторые основные тезисы по нашим предыдущим встречам. Рекомендую вам при необходимости их прослушать, чтобы иметь и откровение, и разграничение в своей душе в отношении того, чем занимается Спаситель и чем сейчас занимается Господь. Хорошо. А теперь переходим дальше, рассматриваем дальше учение Иисуса, которое мы уже начали рассматривать, но для глубины его откровения нам необходимо было сделать разграничение. Хорошо, возвращаемся. Читаем записанное в Евангелии от Матфея, 7 глава, 22 стих. Это наставление Иисуса участникам завета. Многие скажут мне в тот день. Мы говорили, о ком дне речь. Это день, когда перед Иисусом, как судьей праведным, предстанут все, так как ему дана власть над всякою плотью. Предстанут как пред судьей праведным, причем что предстанут сразу. Одни будут отделены в сторону козлов, другие в сторону овец. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, заметьте, как они его называют. Господи. Именно по этой причине происходит дальше все, что происходит. Как происходило в жизни этих людей, так и происходит в отношении того, что они услышат. Потому что у них было неверное представление о том, что значит Господи. Поэтому они называют Иисуса Господом. Но при этом их отношения с Иисусом строились только как со Спасителем. Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? Вопрос. Вера этих людей в имя Иисуса работала? Да. То, что они сказали Господу в свое оправдание, говорит о том, что вера в силу имени Иисуса у них работала. И пророчества сбывались, и бесы выходили, и многие чудеса происходили. То есть вопрос. У них была рабочая вера? Да, была. И она приносила результаты. Как мы видим, немаленькие результаты. На этом были основаны их служения. И во многом их упование. То есть именно их вера в силу имени Иисуса привела их к уровню служения. И ключевым, конечно, было имя Иисуса. Ну, брат Олег, понятно, что ключевым было. Не, ну понятно, но где они оказались? Теперь, внимание, важный вопрос. Слушайте внимательно. Что лежало в основании их служения? Вера в силу имени Иисуса или общение с Ним, как с Господом? Вера в силу имени Господа Иисуса. Просто удивительно, как духовные дарования могут заменить общение с личностью. Это удивительно, а с другой стороны, в большинстве случаев, о чем мы слышим? Мы не слышим про общение, мы слышим про чудеса, про чудодейственную силу власти имени Иисуса. Это хорошо, это очень важно, поверьте. Проявление духовных дарований, как наследие рожденных свыше, очень важно. Но они никогда не являются определяющим. Определяющим все во всем должно быть общение. Так как общение и определяет, насколько правильно или в нужном направлении, или в соответствии с волей Творца вы будете применять духовные дарования. Послушайте, ваш ум не может дать определение правильному, своевременному применению духовных дарований. Времена и сроки остаются во власти Божией. Вы не можете дать оценку, когда и какому дарованию лучше быть применяем. Вы не можете дать оценку, какое обетование для вас лучше в какой ситуации. Вы не можете дать оценку тому, какая вещь и когда вам нужна. Вы ничему не можете дать оценку в свете мудрости земной, душевной, бесовской в вашем уме. Брат Олег, в моем уме такой мудрости нет. Без меня, Иисус сказал, не можете делать ничего. В свете этого стиха вам не дано право давать чему-то заключение. Поэтому вы не можете решить, когда и что для вас лучше. Вы можете предполагать, но точно не можете. Поэтому эти духовные дарования, которые в данном случае представлены этими людьми, они работали, потому что это духовные дарования. Но послушайте, духовные дарования работают, потому что это дары, которые даны вам. Скажите, два глаза – это дар? Дар Творца. Скажите, две руки – это дар? Дар Творца. Две ноги – это дар? Вообще тело, все само по себе – дар. Но вы знаете, что вы можете использовать тело так, что то, что вы будете делать, это тело и убьет. Заметьте, само по себе духовное дарование, не важно, как вы его используете, вы можете использовать так, как вы считаете нужным. Но дарованные вам духовные дарования, как и физические дарования, не могут правильно вами быть использованы, если вы не знаете Божий промысел, Божий план для вас лично. Это подобно тому, как кто-то подарил вам свою карточку с деньгами, а вы не спросив зачем и куда именно их использовать, Начинаете снимать с карточек, сколько вам надо денег, абсолютно не интересуясь, какова изначально определенная цель. Поэтому запишите себе где-то, пометьте. Доступ к духовным дарованиям, как и их проявление, не есть показатель послушания Иисусу как Господу. Доступ к духовным дарованиям, как и их проявление, не есть показатель послушания Иисусу как Господу. Вопрос. Что лежало в основании жизни и служения любого, что должно лежать в основании в жизни и служении любого рожденного свыше? Давайте сейчас не будем торопиться давать ответ, а ответ узнаем из слов самого Иисуса. Потому что настоящее послание, как профилактика, оно несет ответ для того, чтобы разобраться с тем, что, возможно, подменило общение с Ним на применение духовных дарований или веры духовным дарованиям. Читаем слова Иисуса как Господа над этими людьми, которые не стояли, извиняюсь, не строили с Ним отношения как с Господом, а в большей степени использовали имя Господь, но отношения их с Иисусом были только как со Спасителем. И тогда, Иисус отвечает им, и тогда или после того, как они скажут мне свое оправдание, объявлю им или отвечу им, я никогда не знал вас. Напомню, цель настоящего послания не запугать. Цель настоящего послания профилактического характера – помочь каждому рожденному свыше увидеть, что важно для Духа Божьего. А если это важно для Духа Божьего, как для вашего Творца, то значит это важно и для вас. А учитывая, скажем так, направление настоящего послания, я бы сказал, это первостепенно, так как все остальное – духовное дарование, власть в имени Иисуса, служение ангелов, стократный урожай – это все должно быть направлено на то, чтобы базовое, первое, общение было эффективно и результативно. Поэтому вопрос, будьте внимательны. Почему Иисус, как Господь, так им ответил? Я никогда не знал вас. Вопрос наводящий. Они знали Иисуса? Да, они знали Иисуса. И послушайте, они применяли власть в имени Иисуса. Они верили в силу имени Иисуса, и она работала. Они верили в то, что перед именем Иисуса преклонится всякое колено, и оно работало. Вопрос. А как такое может быть? Они знают Его и применяют веру во имя Его, а Он их не знает. Кстати, это одна из причин этого послания, как раз демонстрация того, что у вас есть то, что может работать и без послушания. Духовные дарования, у них есть особенность. Они работают всегда, когда их применяют. Но они не даны для того, чтобы вы их применяли, как вы считаете нужным. И это создало ряд проблем. Давайте поговорим о вере. Так как применение веры к власти имени Иисуса, именно эта проблема была у этих людей. Они говорят, мы именем Твоим пророчествовали, именем Твоим бесов изгоняли, именем Твоим многие чудеса творили. То есть у них была достаточно сильная вера, могущественное имя Иисуса. Но при этом Иисус говорит, я вообще никогда не знал вас. Это говорит о том, что применение имени Иисуса может работать и без взаимодействия или общения с Ним. Да, имя Иисуса могущественно. Или эти люди ухватились за это, и их вера в этом вопросе выросла. Но не выросли общения, не выросли отношения. Поэтому что такое вера? Послание к римлянам Дух Божий записал через апостола Павла, 12 глава, 3 стих, следующие слова. «По мере веры, какую каждому духу, Бог уделил». То есть каждый рожденный свыше получает в свой дух дар, который называется словом «вера». То есть каждый рожденный свыше дух имеет творческую силу, веру. То есть у вас не может не быть веры. Она может быть вами неприменяема, неиспользуема, но так как вы рождены свыше, это есть дар, который дан вашему духу. Послание к Ефесянам Дух Божий через апостола Павла записал следующее о вере. Ефесянам 2 глава 8 стих. Через веру и сияние от вас Божий дар. То есть вера как духовное дарование – это дар. Послушайте, слово «дар» уже говорит о том, что это есть благоволение дарящего, А как вы будете использовать это уже есть ваше благоволение. Но даже любой дар предполагает все-таки знать, как его лучше применять, чтобы не умножать суету. То есть дар не отменяет мудрость. Но так случилось, что пока на сегодняшний день с этим вопрос. Поэтому что мы отметим? Что сила духа человека вера – это дар от Духа Божьего духу человека. Поэтому вера, как духовное дарование духу человека, работает всегда, когда ее применяют. А применять ее очень легко, так как человек вкушает от плода уст. И Писание говорит, я веровал, и потому говорил. Само применение веры не является чем-то сложным. Вопрос, внимание. Рожденный свыше может сам выбрать обетование и сам начинать применять к нему веру? Да, вы не лишены этой возможности. Поэтому вы можете взять любое обетование, которое вы найдете в Библии, их более 7 тысяч, начать применять к нему веру, начать применять к вашему веру, и это в духовном мире будет производить определенную работу. Но послушайте меня. Ни одно обетование не является тем, что отменяет, что Господня земля и все, что наполняет ее. Ни одно обетование не отменяет, что без меня не можете делать ничего. Другое дело, что обетования есть, но у них есть цель. Слушайте внимательно, запишите себе. Дарованная рожденному свыше духу вера не отменяла истину того, что все принадлежит Господу Иисусу и что без Него не можете делать ничего. Да, так получилось, что в большинстве случаев рожденные свыше на радостях того, что теперь им есть возможность разобраться с теми проклятиями, которые их постигали, они на радостях начинают это все применять абсолютно беспорядочно, просто хватаясь за все подряд. И это стало приносить определенные проблемы вследствие, не сразу, вследствие. И естественно, что это стало рождать геометрическую прогрессию наполнения тем мусором, который стал наполнять не только душу, но и окружение. Поэтому вера – это дарованная Творцом духовная творческая сила, но для реализации Его воли, Его планов, а не всего, что вынудит бесславный мир. Вообще бесславный мир, оказывая постоянное давление, вынуждает рожденных свыше применять веру не к тому, что есть воля Божия, а применять веру к тому, что будет якобы противостоять тем нуждам, которые навязывают этот проклятый мир. В результате человек больше живет не боговодительством, а нуждоводительством. То есть нужды определяют, о чем молиться. Потребности определяют, о чем молиться. И это стало рождать веру, которая стала работать в направлении увести от воли Божьей. Как неудивительно, но это так происходит. Поэтому изначально Творцом вера не предназначалась быть реакцией на нужду, но инструментом творения Его воли. И кровь Сына Божьего Иисуса вернула изначальную цель веры, как творческой силы для духа человека, для реализации воли Творца. Поэтому запишите себе, что вера, как творческая сила, предназначена для творения воли Творца. Подождите, брат Олег, подождите. Но обетование же есть воля Творца, да. Но обетование не отменяет общения, послушайте. Обетования не отменяют общение. Да, я согласен с вами, что рожденные свыше очень скоры на то, чтобы применять власть в имени Иисуса. Хотя лучше вначале все-таки определиться с мудростью. В отношении чего, когда и где. Есть много моментов, которые лучше подкорректировать, потому что Иисус Господь. Один Господь для всех. Но мы стали скоры, нельзя сказать, на неправильные вещи. Но с неправильным подходом мы стали скоры. Это, знаете, как простая такая притча, что лучше дать голодному умирающему человеку, рыбку или удочку? Мы стали очень скоро, чтобы дать рыбку. Очень скоро. А потом даем еще одну рыбку. В результате подсаживаем его, этого человека, на рабство, пытаясь выводить его из рабства. Вы так не выведете никогда из рабства. Я могу вам сказать точно. Если вы подсадите на веру, применяя ее, исходя из тех потребностей и нужд, которые оказывают на вас давление, вы не выходите из рабства. Потому что нужды в геометрической прогрессии будут расти, тьма сгущается. Всегда будет необходимость в чем-то больше, чем сегодня. И вы настолько будете увлечены процессом, чтобы постоянно задействовать в этом направлении веру, задействовать, что стремление к общению у вас даже никогда не будет возникать как мысли даже такой. Потому что для вас ответ на вашу веру, это будет как согласие, как подтверждение, что вы на верном пути. Хотя если вы заходите в квартиру и включаете свет, это же не значит, что вы послушны Господу. Это говорит о том, что закон работает. И не больше. И не больше. Но мы настолько привыкли к тому, что если я помолился и ответ пришел, значит, я на верном пути, что даже когда Дух Святой свидетельствует, что что-то не так, это уже не замечено. Поэтому вера, как творческая сила, предназначена для творения воли Творца. Основная путаница начинает возникать всегда там, где Иисус не представлен как образец. Если бы взяли Иисуса как образец в применении веры и внимательно посмотрели, к чему Иисус применяет веру и когда Он ее применяет, я могу вам сказать точно, путаница бы исчезла. Потому что Иисус никогда не применял веру, потому что Его просят. И никогда не применял веру, потому что были нужды или давление. В этом есть особенность веры Иисуса. Поэтому отметьте себе, нужды как Иисуса, так и окружающих Его людей не управляли Его верой, но только воля Духа Божьего. Иисус знал записанную волю Божию о многих моментах, как об окружающих Его, так об Израиле и еще многих моментах. Иисус знал уже записанную волю Божию. Но даже зная записанную волю Божию, даже имея помазание, имея веры, Он никогда не действовал, не услышав Отца. То есть общение лежало в основании, в отношении чего Иисус применял веру, в отношении чего не применял. Да, в определенных ситуациях это было просто даже удивительно. Люди вокруг Него находятся. Они нуждаются в исцелении, у Него есть сила. Они нуждаются в восполнении их нужд, а у Него есть возможность. При этом Он ничего не предпринимает, пока не услышит свыше. Да, возможно, это не заметили даже. Потому что на сегодняшний день люди готовы применять духовные дарования, даже не спрашивая у Иисуса. А некоторые настолько увлекаются этим процессом, что если они не изменят к этому отношение, то есть огромная вероятность, что эта история, которую мы читаем, станет для них реальностью. Поэтому образец в этом вопросе Иисус. И имея обетование, Иисус принял решение. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Поэтому обетования, которые Иисус знал, они всегда были поводом для общения с Отцом, но никогда не вместо. Запишите себе. Вера никогда не заменяла и не отменяла общение с тем, в кого верят. А теперь будьте особенно внимательны и зафиксируйте себе это. Уже записанные обетования, запишите, уже записанные обетования никогда не отменяли управление Господа в их реализации. Как сказано, без меня не можете делать ничего. Никогда. Уже записанные обетования как раз нуждаются в том, чтобы реализация их совершалась под непосредственным господством Иисуса. Тогда возникает вопрос, почему применение веры к обетованиям заменили общением с Господом? Почему применение веры к обетованиям заменили общение с Господом? Есть несколько основных причин. Я отмечу две. Две основные причины. Причина первая. Не стали развивать слышание Его голоса. Это одна из самых распространенных причин. Потому что на сегодняшний день можно ходить в собрание и не обязательно слышать Его голос. Как для тех, кто стоит за кафедрой, так и для тех, кто сидит в зале. То есть это не фокусно. А если кто-то и слышит, то это исключение, которое чаще всего держит как исключение. Причина вторая. Через общение с Господом Иисусом рожденный свыше будет узнавать Его волю, Господа, и не сможет применять веру ко всему, что захочет. То есть как бы вроде бы внешне накладываются ограничения. Если я буду с Ним общаться, то тогда придется мне применять веру только к тому, что Он скажет. А я так хочу применять веру к тому, к тому, к тому. Да. Но только Он знает намерения, которые для вас во благо. Поэтому, применяя веру без общения, вы применяете ее к тем обетованиям, которые вы посчитаете необходимыми. Нет, сказать, что это неправильно. Но это во многом может захламлять вашу жизнь даже хорошими вещами. Но если Иисус сказал, без меня не можете делать ничего, то это не есть причина, чтобы вас ограничить. Просто господство предполагает господство. И если вы называете Иисуса Господом, то это предполагает господство. Иисус сказал, что вы называете меня Господи, а не делайте того, что я говорю вам. Послушайте, это удивительные слова. Когда Дух Божий мне показал, что после слова «что вы называете меня Господом», это вопросительный подход. То есть это люди, которые взывали к Иисусу как к Господу, взывали о помощи. И он говорит, ребята, что вы зовете меня помочь вам, а сами не слушаете, что я вам говорю делать, чтобы эта помощь пришла. А не делайте то, что я говорю вам. Как господствовать, если вас невозможно вести? Помочь невозможно. Вы ожидаете, что я прибегу, ворвусь, но я действую посредством слова. Я дал вам слово, чтобы вы высвободили его, и мое господство реализовалось посредством слова. Как в Писании написано, но они воззвали к нему, и он послал им слово, и исцелил их, и избавил их от могилы их. Сотник сказал, дай только слово. Он сказал, во всем Израиле я не нашел такую веру. Что вы называете меня Господи? А я говорю вам, а вы не слушаете. Поэтому, применяя веру без общения, вы применяете ее к тому, к чему вы хотите. Поэтому, в целом, вы можете ожидать проявления определенных дарований, так и не имея с ним общения. Послушайте внимательно. Евангелие от Марка, 16 глава, 17-18 стих, написано действительно, что доступно через применение веры. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, или применяющих веру будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Аминь. Будут говорить новыми языками. Аминь. Будут брать змеи, если то смертоносное выпьют, не повредит им. Аминь. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Применение этого и результаты из этого будут приводить к тому, что вы будете рассматривать проявление этих результатов как подтверждение тому, что все, что вы делаете, правильно. Но это есть применение веры. Уверовавших или применяющих веры будут сопровождать сии знамения. Но можем ли мы рассматривать эти знамения как подтверждение результата вашего общения, которого нету? Которого нету. Вы просто применяете это работой. Но в вашем уме кажется, что результат примененной веры есть подтверждение того, что вы на верном пути. Послушайте, это послание ни в коем случае не отменяет духовные дарования. Оно хочет пролить свет на подмену. На подмену, которую, возможно, вы сделали непроизвольно. Возможно, в вашем уме общение – это что-то очень сложное. Но послушайте, общение – это несложно. Другое дело, что общение всегда приводит к конфликту с душой, так как душа пытается всегда вмешиваться в эти процессы, чтобы продолжать ими управлять. Поэтому запишите себе. Вера работает всегда, когда ее применяют. Но результаты рожденному свыше нельзя рассматривать как подтверждение послушания Господу. Вера работает, но результаты нельзя рассматривать как подтверждение. Поэтому общение с Господом как важную составляющую его господства для реализации воли Бога Отца. Заменили веры не сами рожденные свыше, а мудрость земная, душевная, бесовская, которая пока еще имеет место в умах рожденных свыше духа. Ну, а естественно, что результаты применения веры мудростью земной в уме стали рассматриваться как результаты послушания Господу, что на самом деле делать нельзя. Так, из ума стремление к результатам веры стало важнее общения, а уже все остальное стало приводить к последствиям. Последствия. Вопрос. Но в чем здесь подвох со стороны мудрости земной, душевной, бесовской? Послушайте меня внимательно. Да, человек через дары или дар веры принимает Иисуса Спасителем и через дар веры обретает спасение. Это именно так и происходит. Но все последующие применения дара веры, особенно в отношении подданных Господа Иисуса, определяются уже господством или через его господство. Еще раз давайте. Когда вы приходите на работу, или устраиваетесь на работу. Работодатель обеспечивает вас всеми инструментами для выполнения поставленных их задач. Все инструменты не являются тем, что дано рабочему для выполнения их желаний. Для выполнения желаний работодателя. Послушайте меня внимательно. Рождение свыше предоставило вам определенные духовные дарования, которые необходимы, чтобы в этой враждебной среде реализовать волю Божию на земле, как на небе. Духовные дарования не являлись целью рождения свыше. Есть определенные духовные дарования, которые будут убраны после того, как будет восстановлено совершенно. Поэтому духовные дарования, их цель изначально было определено как инструмент реализации воли Творца в этой враждебной среде, независимо от того, насколько эта враждебная среда агрессивна. Но так получилось, что у рождения свыше, мы все, как рожденные свыше, мы пришли в Царство Божие. У каждого свой был рюкзак нужд, проблем. Поэтому мы возрадовались тому, что есть определенная сила, которая может помочь нам снять этот рюкзак. Но мы никогда не предполагали, что этот рюкзак есть воля дьявола. А воля дьявола не снимается, что мы начинаем просто копаться в этом рюкзаке, доставая каждую нужду и противостоя этой нужде власти в имени Иисуса. Так не убирается рюкзак. Рюкзак так остается, потому что туда снова и снова падает какая-то нужда. Чтобы снять рюкзак, нужно взять другой рюкзак. Воля Божья для тебя лично. По-другому вы не снимете этот рюкзак. По-другому вы одно достаете, другое туда падает. Так как рюкзак не бывает пустым. Туда постоянно что-то наваливается. Вы не можете поменять волю дьявола, просто вынимая оттуда какую-то очередную нужду. Воля дьявола убирается только волей Божией. Замещающий эффект – это основной путь к решению этого вопроса. Но на сегодняшний день через мудрость земную, душевную, бесовскую, игра в этот замещающий эффект стала настолько увлекательной, что в определенной степени люди и не могут остановиться. Когда я в определенных кругах говорю о важности общения, на меня смотрят такими глазами такое впечатление, что я, знаете, вот я прошу что-то делать такое, что нереально. Знаете, дышать под водой прошу, летать прошу. Послушайте, а общение – это требование. И общение должно быть в основании всего, что вы говорите, всего, что вы делаете. Да, это нелегко, я не сказал, что это легко. Но послушайте, если это воля Божия, то значит просто и без упреков. Как он это сделает? Используя что он это сделает? Доверьтесь ему в этом вопросе. Но без стремления к общению, применение веры, как и духовных дарований, будет настолько захламлять вашу жизнь и отводить вас в сторону, что есть огромная вероятность, что вследствие вы окажетесь там, где вам не место. Поэтому настоящее послание, оно больше профилактического характера. И цель не для того, чтобы упразднить важность применения веры. Будете применять веру, это неизбежно будет, потому что праведная вера жив будет. Но когда применение веры будет через общение, вы не будете делать лишних телодвижений и захламлять свою жизнь. Никто не сказал, что человеку, испытывающему в теле какую-то болезнь, не нужно применять веру к обетованию. Но другое дело, когда вы делаете это из руководства, господства Иисуса, и приходите непосредственно к Иисусу и говорите: «Иисус, это тело, которое твое. Дай мне слово, слово исцеляющее силы для этого тела. Я знаю, что ранами твоими я исцелен. Я принимаю это как дар. Направь меня применение этого дара во имя Иисуса. А я принимаю, что это тело есть храм Духа Святого для реализации Его воли». То есть вы начинаете выстраивать фокус на Его участие в этом вопросе. На Его участие. На Его участие. Он Господь, один Господь. Вы не Господь. И болезнь не Господь. Но не видите себя как Господь, я сказал. Не видите себя как Господь. Один Господь для всех. Примите господство Иисуса. Старайтесь без Него ничего не делать. Если что-то без Него сделали, покайтесь и обратитесь от худых путей. Никто не собирается упрекать вас в ваших глупостях. Потому что Бога Отца и Господа Иисуса гораздо больше интересует то, что надо сделать, чем то, что вы уже наделали, и это во многом обременило вашу жизнь. И этот балласт не дает воздушному шару воли Божией взлететь в вашей жизни. Вы до сих пор тащитесь по земле, потому что балласта уже столько, что кроме чем лицом об землю у вас ничего не получается. Конечно, рядышком есть те, которые говорят тесными вратами. Конечно, многие говорят, что это хорошо и благо, что вы страдаете. Пусть они это возьмут все на себя. Потому что Иисус взял на себя наши немощи, понес наши болезни, и наказание мира нашего было на нем. И на сегодняшний день Он Господь, не для того, чтобы вы продолжали тащить балласт. Он Господь, чтобы вы его не тащили. Он Господь, чтобы вы занимались успешно волей Божией на земле, как на небе. Он Господь. Другое дело, так как научились взаимодействовать только с миссией Спаситель, то понятное дело, с балластом вам точно нужен Спаситель. Поэтому в большинстве случаев миссию Спаситель оставили активной. Потому что балласт-то есть. Балласт-то есть. Потому что балласт снимается только миссией Господь. Все. Хорошо. Слава Богу. Я верю, что вы сегодня получили откровение. Проведите какое-то время в молитве. Начинайте применять свою веру к общению с Иисусом. Послушайте, если это есть воля Божия, и вы начнете применять к этому свою веру. Я благодарен тебе, Отец, за общение с твоим сыном. Я принимаю, что Духом твоим ты научишь меня. Ты будешь вести меня. И я голос его слышу. Я различаю его голос во всякое время, на всяком месте. Как сказал Иисус, овцы мои, они слушаются голоса моего. За чужим голосом не идут. Я слышу тебя, Иисус. И да будет воля твоя исполнена как Господа. И молитесь в Духе, и проведите какое-то время, пусть Дух Божий начнет учить вас. Учить вас, как взаимодействовать с Иисусом, как с Господом. Мы будем об этом говорить еще в послании. Но сейчас есть задача. Задача донести до вас разграничение и помочь вам увидеть, что в целом-то для Царства Божьего гораздо важнее вы в Его воле, чем вы, применяющий веру к духовным дарованиям. Спасибо тебе, Отец, за твой план в этом послании. Мы благодарны тебе за то, что Духом твоим снимается всякое покрывало тьмы. Отец, я благодарен тебе за то, что каждый, слушающий его, начинает видеть, начинает слышать твою волю для себя назначена. Помоги каждому слушающему обратиться от всего худого, и стать на путь, по которому должно им идти. И мы принимаем с благодарением, что Иисус – Господь. Мы принимаем с благодарением господство Иисуса как дар каждому из нас. И мы говорим тебе, Иисус, как Господу, что повелишь делать? Да совершается воля Отца на земле, как на небе. Веди, направляй, производи хотение и действия, и пусть каждое задание будет ясным в душе каждого молящегося во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за служение твоего Духа и за служение Иисуса как Господа каждому молящемуся во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе, Отец, за то, что ты даешь семя сеющему хлеб, пищу и обилие посеянным, и благодать умножения могущественно действует в жизни их. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. Мы высвобождаем урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих прямо сейчас во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени. Во имя Господа Иисуса. Мы принимаем дарованное во имя Иисуса. И благодарим тебя, Отец, за дарованное. Да будет исполнена воля твоя на земле, как на небе. Во имя Иисуса. Аминь.